Псалом 57. Этот короткий псалом почти целиком посвящен обличению сынов человеческих и тех, кто предался дьяволу. Руководителю хора не истли Давида Михтам. Не истли — это написание у нас встречалось уже. Глагол шахат был ключевым для понимания великого потопа, потому что в потопе произошло разделение на тех, кто жив, и тех, кто растлевает землю, растлевает жизнь. Не истли – это указание на острую грань, на которой нельзя устоять человеку. Эта грань разделяет две участи человека на земле. Или ты будешь с теми, кто растлевает, или с теми, где жизнь. То есть такое надписание «не истли», оно с полной уверенностью, можно сказать, говорит о том, что в нем откликается какое-то критическое событие в жизни автора. Давида. Давида Михтам. К сожалению, никто не знает, что такое Михтам. Очень жаль, потому что, ну, хотелось бы знать, что это такое, но никто не знает. Итак, верно ли, что безмолвие правоты вы изрекаете? Безмолвие правоты, то есть немоту правды. В мире человеческой несправедливости правда как бы онемела. То есть люди заставляют правду не просто молчать, а вообще стать немой. То есть есть ли среди вас такие, кто безмолвную правду выскажет? Верно ли? А верно ли тоже интересный корень, потому что это того же корня, что слово «истина», то слово «верить». Верно ли, что безмолвие правды изрекаете? Прямое судите, сыны человеческие. Верно ли, имеется в виду, что есть среди вас такие, кто правду выскажет, и тот, кто судит прямо? Ответ, как вы считаете, какой? Есть или нет? Нет. Откуда мы это знаем? Из Псалма 11. «Исчезли верные среди сынов человеческих». То же самое содержание высказано в такой сильной форме. Верно ли, что безмолвие правды вы изрекаете? Нет. Прямое судите, сыны человеческие? Нет. Даже в сердце беззаконие делаете на земле. Ну, кто делает беззаконие в сердце? Это искренне преданные беззаконию. Те, кто полюбил злое больше, чем доброе, как говорится в 51-м псалме. Даже в сердце беззаконие делаете на земле. На земле также в стране. Но в любом случае масштаб беззакония велик. Злодеяние рук ваших взвешиваете. Злодеяние здесь Хамас – это такое злодейство, которое сопряжено с насилием. Злодеяние рук ваших взвешиваете. Что это значит? Кто кого превзойдет? Вот такова борьба. Тщеславий, борьба за власть, борьба за богатство. Состязаются люди друг с другом и взвешивают. Кто кого перевесит во власти, в корысти, богатстве. Тщеславятся люди. Вот от этого предостерегал Давид в Псалме 36, который мы читали. Не ревнуй делающим беззаконие. А почему не ревнуй? Почему не состязайся с делающими беззаконие? Ответ очень простой, потому что конца этой борьбы нет. Всегда найдется кто-то, кто хитрее тебя, кто богаче тебя, кто более властен и так далее. Злодеяния рук ваших взвешиваете. Нечестивые чужими стали от утробы. Заблуждаются от чрева, говорят, ложь. Вот вопрос. Почему Бог судит как людей тех, кто лишен возможности спасения еще до рождения, как до потопных нефилимов и гибаримов? Вот тот самый случай, когда можно ответить на этот вопрос. Чужими стали от утробы. Верно говорит иудейский комментатор Раши. Еще находясь в утробе матери, они стали чужими Богу. Как может заблуждаться младенец и говорить ложь? Тот, кто еще бессловесен. Вот непростой вопрос. Давид говорит в Псалме 21. «Бог мой ты, от чрева матери моей». Пророку Иеремии сказал Господь, «Прежде чем я слепил тебя в утробе». Помните глагол «лепить»? Каждый из нас слеплен руками мастера, который промешал все до частички, и так возникает зародыш в утробе матери. Лично Господь лепит каждого из нас, слепил в утробе. «Прежде чем я слепил тебя в чреве, я познал тебя. И прежде чем ты вышел из утробы, я осветил тебя». А фараону сказал, «Ради того я поставил тебя, ради того, чтобы явить тебе силу мою и чтобы изъяснить имя мое по всей земле». Книга Исход, 9 глава. Об этом говорят отцы. Не предведение Божие сделало фараона злым, а Иеремию святым. Напротив того, Господь, как Бог, предузнал только, каковы они будут. Если помните, когда мы изучали древнегреческую трагедию, как действовал рок в трагедиях Эсхила и Софокла. Предведение в сфере рока есть, а предопределение нет. Предведение есть. Слова нечестивых, что они стали чужими от утробы, могут иметь еще и тот смысл, который явился в тотальном развращении перед великим потопом. Жены, если помните, из рода Каина, рождали своим мужьям из рода Сифа, бывшим сынам Божьим, детей какого духа? Вот Каин – это один дух, Сиф – это другой дух, мужчина из рода Сифа, женщина из рода Каина. Вот какого духа родится ребенок? Ух, как уверенно. Хорошо, правильно. Только каинского духа. Не так, что то одного, то другого. Нет. Вариантов нет. Только каинского духа. То есть всей утробы нужно было служить дьяволу. Утробой нужно дьяволу служить, чтобы рождать мужу врагов. То есть рождать не мужу, а врагу. То есть те самые нефилимы и гибаримы. И вот с такими нечестивцами сравнивает Давид нечестие тех, кого видит вокруг себя, в Псалме 2. Они восстают на Яхве и на помазанника его. То есть они несут с собой глобальное растление. Вот не дай Боже мне иметь с ними общую долю. Отсюда написание «не истли». Нечестивые чужими стали от утробы, заблуждаются, от чрева говорят ложь. Яд их подобие яда змея, змея Нахаш, того самого, который соблазнил прародителей в раю. Слово «яд» имеет два значения. Яд и жгучая ярость. Два значения. Одно слово. Хема. Можно понять, что есть на земле, рядом с каждым из нас, такой яд злобы. То есть яд – это квинтэссенция ярости змея Нахаш, который соблазнил прародителей в раю. Яд их – подобие яда змея, как аспида глухого, затыкающего ухо свое. Ну, прежде всего, аспид – это просто какая-то змея, неизвестно какая. Она упоминается для параллелизма членов стиха. Очень хорошо, что еврейская, древнееврейская поэзия обладала этим приемом. Содержание первой части стиха и второй части стиха почти одно и то же с вариациями. Поэтому, когда мы переводим, это для нас помощь. Не всегда мы можем понять, в чем был контекст высказывания. То есть вот аспид, он в данном случае для параллелизма упоминается, мы не знаем, что это такое. Но, судя по всему, по контексту, это тот же самый змей Нахаш. Но вот он назван глухой. Почему он глухой? Почему он затыкающий ухо свое? Почему? Давайте вспоминать, что произошло в событии грехопадения. Сатана в образе змеи должен был воздействовать на чувства жены. А чувств у нас пять. Через какое из чувств дьявол воздействовал на жену. Через слух. Заповедь Божия не вкушать от запретного древа была дана человеку на слух, и святой Ефрем Сирин говорит, что она была дана голосом. Пока заповедь звучала у человека на слух, человек был бессмертен. Был ли человек бессмертен в раю? Да, каждый момент времени он был бессмертен, пока слух его наполняла заповедь. То есть в послушании была длительность вечной жизни. Вечная жизнь имеет длительность. И пока человек был в послушании, он был в этой длительности жизни вечной. То есть слухом заповеди человек хранил себя от лукавого. Следовательно, сперва не речь вошла в сознание жены, в ее чувство, а что? Звук вошел и должен был на время заглушить звучание заповеди. Послушанием заповеди человек хранил свою целостность. А когда он внезапно услышал чужой звук, заповедь перестала наполнять его слух. Чужой звук пришел. И уже освободилось место. Змей создал звуковую помеху. И если бы человек эту звуковую помеху преодолел, то он бы осознанно стал ближе к Богу. Это был бы важным этапом в его духовном развитии. До грехопадения и после него человек может сквозь всякий шум и все голоса, вспомним, что производит современная цивилизация, прежде всего, что она производит? Она производит шум. Может сквозь всякий шум и все голоса слушать заповедь Божию. То есть речь искусителя была вторичной по отношению к звуку, который проник в сознание человека. И Писание дает нам это понять через образ змея, потому что змей не имеет речевого аппарата, он может только издавать специфический звук, через который дьявол проникал в сознание человека. Но змей по-еврейски нахаш, корень имеет значение шип-шипеть, такова была по характеру звуковая помеха. Также корень нахаш означает ворожить, волховать. То есть змей – это орудие, через него ворог ворожил. Вот на этой мысли приходится останавливаться. Почему? Потому что мы сейчас имеем звуковые помехи в избытке. Знаете, есть полезное духовное упражнение. Один раз в неделю включать телевизор и 10 минут, вот для меня нужно 10 минут, смотреть какую-нибудь эстраду. Вот смотреть, как люди заталкивают себе в уши вот этот абсолютный, разрушительный примитив. Вот, кстати, интересный вопрос, когда я с детьми работал, они мне такие, очень часто, почти на каждой встрече задавали вопрос, а вы сами какую музыку слушаете? Вообще этот прием называется «уловить в слове». Что бы ты ни сказал, ты... Кому-то одно, кому-то другое. Вот что сказать? Что бы ты ни сказал, все будет против тебя. Поэтому я говорю, я не скажу вам, какую я музыку слушаю. Но я умею отличать песню, звук, мелодию, слово, которым человек хочет со мной поделиться. Это одно. А есть шоу-бизнес. Это другое. Так вот, искусства вообще сейчас практически на эстраде нет. А есть что? Шоу-бизнес. Не стесняются говорить, что это бизнес. То есть, вот, мы помните, говорили, есть черта в накоплении зла, когда зло становится демонстративным. Вот одна из этих черточек, что возник шоу-бизнес. Но мы с вами на какой вопрос отвечаем? Почему змей глухой и почему он затыкает ухо свое? И даже не затыкает, а формация глагола говорит, что он побуждает себя затыкать. Вот не просто заткнул и все. Нет, он все время затыкает. Почему? Потому что змей-дьявол тщательно хранит свое внутреннее пространство. Вот человек должен был хранить себя в послушании, а змей хранит себя в непослушании. Он хранит свое внутреннее пространство от всякого звука и голоса. Он издает свое звучание и голос, но сам абсолютно герметичен. Как сказано в книге Иова о Левиафане. Дух да не проникнет в него. Еще раз. Яд их, подобие яда змея, как аспида глухого, затыкающего ухо свое, который не слышит голоса нашептывающих, самого мудрого не слушает, заклинателя заклинаний. Ну, нашептывающий – это кто? Ну, во-первых, это заклинатели змей, а во-вторых, это мудрые советники. Что общего между заклинателем змей и мудрым советником? Мудрый советник понимает, что его совет должен дойти. Поэтому он немножечко еще и, ну не скажу, гипнотизирует. Но так внушительно говорит, вкладывает. А вот не слышит голоса нашептывающих дьявол. Он не слышит самого мудрого заклинателя заклинаний. Заклинатель заклинаний, как вы понимаете, это оборот внутреннего содержания. Он обозначает абсолютного искусника в заклинаниях. Ну, такой заклинатель заклинаний упоминается среди преступников. Но здесь он назван мудрым опять-таки. Мысль та же, что в предыдущем стихе. Дьявол не позволяет никакому звучанию, даже тихому, проникновенному, волшебному проникнуть в свой мир. А вот теперь вот это, как бы мы понимаем это, да, что я сейчас сказал? Эту герметичность его относительно всех звуков. Понимаем? И вот каким содержанием наполняются слова о том, что Христос сошел в ад. Христос сошел в ад как глашатай. Он не проповедовал, к сожалению, это ошибочный перевод и в славянском, и в русском тексте. Но потому что в аду уже не проповедуют. Значит, проповедовать. Проповедовать значит сообщать осознанное убеждение, осмысленное убеждение. Но уже в аду-то некого таким образом убеждать и проповедовать. Так вот, он сошел в ад как глашатай и всем возгласил, включая духов непокорившихся. Ну, духи непокорившиеся – это нефилимы и гибаримы, да подобные и им подобные. И вот апостол Петр, ну, тайнозритель, говорит нам, говорит так. Христос, умерщвлен быв плотью, оживотворен духом, в котором он в темницу сойдя и духом возгласил некогда непокорившимся, когда ожидало их Божье долготерпение в одни Ноя, пока устраивался ковчег. Христос вошел в ад в духе и со словом возгласил, и открылся смысл жизни каждого человека. Души праведных вышли из ада, а те, которые не покорились, имеют в аду участь без перемен. То есть они осуждены окончательно до страшного суда и пребывают в той области Шеола, которая называется Авадон. И страшно оказаться в этом пространстве мертвых для жизни с Богом душ. Вот что такое ад. Это пространство мертвых для жизни с Богом душ. О нем пишет пророк Давид, что дьявол не позволяет никакому звучанию проникнуть в свой мир. Ну что это за мир? А вот такое, что никто, ничто, ниоткуда, никак туда не прорвется. Ничего постороннего в этом мире не будет происходить. То есть дьявол – это совершенный изоляционист. Ад только для своих. Вот как лозунг звучит, прямо надо запомнить. Ад только для своих. В псалме объясняется, что сам змей глух ко всякому воздействию другого существа и даже постоянно затыкает ухо свое. То есть змей тщательно хранит свое пространство от всякого звука и голоса. Он издает свое звучание и голос, сам абсолютно герметичен. Боже, сокруши зубы их, во рту их, челюсти скимнов разбей, Господи. Ну, эти действия сокрушить зубы и челюсти разбить нельзя понимать как насильственное действие над дьяволом, потому что Господь не благоволил с сатаной бороться силой. Он сказал Иову о Левиафане: коснувшийся его меч не устоит, то есть меч развалится. Он полагает, железа, как солому, гнилым деревом – медь. Не обратит его в бегство сын лука, то есть стрела. В солому превращаются для него камни пращи. Бесполезно бороться с сатаной силой. Вот. Совершенно другие есть методы, об этом мы подробно говорили. Поэтому, когда мы читаем «Сокруши зубы», какие слова вспоминаются? Это из третьего псалма. «Зубы нечестивых ты сокрушаешь». Сокрушаешь. Речь идет о той специфической злобе, когда праведника ненавидят только за праведность. Псалом 36. «Умышляет нечестивый на праведника и скрежещет на него зубами своими». Скрежетание зубов – это символическое изображение адских мук. Почему символическое изображение? Потому что есть такая специфическая злоба. Ненавижу праведника за то, что он праведен. И от этого происходит скрежетание зубов, она переходит с человеком, символически понимать, конечно, это нужно, в другую жизнь по смерти. Тьма внешняя, там будет плач, скрежет зубов. То есть сокруши зубы – это прошение не о том, чтобы повредить сатане, это прошение, чтобы защитить от нападения и насилия адских сил. О нечестивых. Следующий стих. «Да протекут они, как вода, пройдут себе мимо». Ну, протекут – это именно вот придут, растают, а вода – это один из самых многозначных символов Писания, одно из свойств воды – протекать вниз при малейшей возможности, ниже и глубже, в любое отверстие. Поэтому вода – это символ царства мертвых. То есть в псалме говорится, что сатанинские силы – это важно – уйдут без следа вместо свое. Да протекут они, как вода, пройдут себе мимо. Он напряжет стрелы свои. Ну, напрячь стрелы – это значит положить стрелу на лук. Он напряжет стрелы свои, да будут они, как обрезанное. Ну, обрезанное здесь во множественном числе. Ну, это, вероятно, имеется в виду те части крайней плоти, которые отделяют от организма. То есть это обрезки. То есть совершенно бесполезные, омертвевшие, сморщенные, безвредные, в них никакой жизни нет. Вот что такое грешник. Он как обрезки. Куда они пройдут? Как вода. Еще раз смотрите. Да протекут они, как вода, пройдут себе мимо. Он напряжет стрелы свои, да будут они, как обрезки. Дальше о нечестивом. Да пройдет он, как слизняк тающий, как выкидыш женщины, не увидит солнца. Ну, разработан очень интересный образ. Вот, когда слизняк ползет или улитка, и вы видели, он оставляет след влажный. И вот на этот след он тратит свою влагу и свою силу, так нечестивый. И след его тает. И сам он исчезает. Какая здесь главная мысль, очень важная? Дьявольские силы производят большое воздействие в мире сем. И чем ближе история к своему величественному финалу, тем большее воздействие производят дьявольские силы. Но в псалмах разъясняется трудная истина, что эти силы дьявольские утекут, как вода, уподобятся коже обрезания, не оставят следа, как ползущая улитка, не смогут реагировать, как выкидыш. И эти образы группируются вокруг идеи, трудной идеи. Вот умом ее понять можно. Вот прочувствовать ее, усилия нужны значительные. Дьявольские сущности есть, но бытия в них как бы и нет. То есть обязаны мы видеть происки сатаны, конечно. А есть они? Есть. Они есть, а бытия в них нет. Следующий стих очень интересный. Прежде сложный образ. Сейчас настроимся на то, чтобы восстановить этот образ, который для слушателей псалмов был, ну, так сказать, органичен. Они понимали, о чем речь. Нам сложнее. Прежде чем ощутят котлы ваши. Терн. Ну, терн упоминается только еще в одном месте Писания, как очень хорошее горючее вещество. То есть то, что бросишь в костер, и там будет хороший огонь, сухой. Прежде чем ощутят котлы ваши горящие, терн. Прежде чем ощутят котлы ваши горящие, терн. Заживо, яростью он размечет его. Что такое котел? Котел – это образ города, в котором благоденствуют, варятся, как мясо. Вот так было с Иерусалимом перед пленом. Иезекииль, 11 глава. Говорят жители Иерусалима, еще не близко. Будем строить домы. Он – город, котел, а мы – мясо. Варится, как мясо. Это такой символ благоденствия. И терну много, чтобы это все варить. То есть грешники все устроили для благоденствия, построили Иерусалим, заготовили топливо и всяческие ресурсы, себя поместили в сбалансированную, комфортную среду, чтобы в ней вариться. Но внезапно приходит Господь. Еще раз. Прежде чем ощутят котлы ваши горящий терн, заживо, яростью он размечет их. Много есть терминов для изображения гнева в Писании. И такой очень сильный – это ярость, в таком близком буквальному значению, это горячая ярость. То есть на котел, который подогревается, где люди все предусмотрели, хорошо им жить, экологично, беззаботно, сытно, ресурсов полно. Вот он, такой город будет, жгучая ярость Божья. И Господь размечет. И мы читали это в Псалме каком? В Псалме 49, параллельное место находим. Мы читали Псалом. «Придет Бог наш и не умолчит, огонь пред Ним поест, и вокруг Его огонь размечется крепко». То есть огонь, приявший жертву Христову, потому что она называется все возношения, все приношения, в символическом смысле, да, такие же жертвы сжигались. Вот такой огонь, такая ярость размечет Иерусалим и вокруг, ну то есть всю Иудею. «Возвеселится праведник, когда увидит отмщение». Сложный стих. Кому-то плохо, а мне хорошо. Как-то не по-христиански, да? «Возвеселится праведник, когда увидит отмщение». Дело вот в чем, что там, где милость Божья, там и суд. Вот у Бога одно и то же – милость и суд. А мы, люди, воспринимаем это по-разному. Кому-то Господь милостив, кого-то Он судит. То есть у нас это как бы разные чувства одного и другого события. А на самом деле это одно. Итак, у нас два. У Бога одно. Но вот суд и милость, когда нужно назвать одним словом, это технический термин. Он называется отмщение. Вот параллельное место из Исаии. «Господь помазал меня, чтобы призвать год благоволения Господа». Но это самое лето Господне благоприятно, которое упоминается у Луки. Так. «Чтобы призвать год благоволения Господа и день отмщения». Призвать день отмщения Бога нашего, чтобы утешить всех плачущих. То есть отмщение – это отнюдь не то, что вызывает злорадство. Это указание на событие, когда приходит вместе от Бога милость и суд. Вот о таком событии возвеселится праведник. Но дальше еще сложнее. «Возвеселится праведник, когда увидит отмщение». Стопы свои омоет в крови нечестивого. Что это может значить? Ну, сразу просто справку даю, что это не имеет ничего общего ни с ритуальным, ни с обиходным омовением ног. Но кровь нечестивого – это кровь человеческая. Она пролита на землю. Вот как насильно пролитая человеческая кровь может омыть стопы праведника. Вот только в отмщение таков суд Божий, каков, что насильственно пролитая кровь может омыть от чего? От того, что страшнее, чем сама эта кровь. Вот таковы были дела нечестивого. Это достигнутый в злодеяниях предел. Ну, стопами своими человек ходит по земле, которая проклята в делах человеческих. Какое-то нечеловеческое злодеяние нужно было совершить нечестивцу, чтобы его человеческая кровь могла что-то омыть. В данном случае стопы праведного. Вот. Руцы свои умыет в крови грешника. Я думаю, что они решились перевести просто на греческий так, как написано. А написано стопы, а не руки. Когда Мессия пришел на землю, на ней творились нечеловеческие злодейства. Это был срок Бога воплощения. И последний стих. И скажет человек подлинно, есть плод праведнику. Подлинно есть Бог, судящий на земле. Вот праведник знает, что есть плод праведности, но настанет время, это пришествие Мессии, когда так может сказать всякий человек. Следующий псалом из Шестопсалмия. Мы начинаем с вами последовательно читать Шестопсалмия, потому что наш цикл движется к концу, и Шестопсалмия будет его завершать. Ну, вспомним, что такое шестопсалмия. Утреннюю делят на три части. Шестопсалмия, канон, и третья часть начинается со словословия. То есть шестопсалмия, канон и словословие. Вот в древней церкви был такой обычай благочестивый. Когда человек стоял в храме, опираясь на посох или на палку, если у него были силы, он откладывал даже ту палку, на которую он опирался. С таким вниманием необходимо служить шестопсалмии. Поэтому свет, как мы знаем, только лампады горят во время шестопсалмия. Мы должны отнестись с величайшим вниманием к тому, что читает церковь. Первый псалом из шестопсалмия, третий. Мы его разбирали на второй беседе. Но ради целостности восприятия я просто прочитаю. Псалом Давида, когда бежал от лица Авессалома, сына своего. Господи, что ся умножиша стужающие ми? Мнози восстают меня, мнози глаголят души моей, несть спасение ему в Боге его. Это по-славянски, вот знакомые нам всем слова. Господи, что умножились враги мои? Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет спасения ему в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя и поднимающий голову мою. Вот что нужно человеку верующему. Ему нужно щит, или апостол Павел называет это всеоружие. Далее, вот слава, еще раз напомню кратко, но сегодня еще будем говорить об этом. Это обязательно нужно знать. Что такое слава Яхве? Значит, глагол имеет значение быть тяжелым, почтенным, а в другой форме быть славным. То есть один глагол в одной и той же форме означает славить и славиться, гордиться. Правильно славить Бога означает умение воспринять славу единого, так, чтобы самому не стать тяжелым, важным, чтобы самому себя не славить. То есть что такое православие? В двух словах, это практика в общении с Божьей славой. «Поднимающий голову мою». Это в жизни праотца Авраама был эпизод, когда Господь поднял голову Авраама для чего? Для того, чтобы он увидел звезды. И тогда Авраам поверил, потому что он прочитал эту картину, что это образ церкви. И поверил Авраам Господу, это вменилось ему в праведность. То есть Авраам увидел икону церкви своих чад. Так вот, что необходимо христианину. Всеоружие, православие, вера. Вот три таких необходимых качества. Но ты, Господи, щит предо мной, слава моя и поднимающий голову мою, глаз мой ко Господу воззвал, он отвечает мне от горы святой его. Я лежал и спал. Это говорится о смерти, об успении. Я лежал и спал, пробудился, ибо Господь утвердил меня. Вот одно действие необходимо, одно и то же действие, чтобы человек правильно молился. Вот одно действие. Надо вот понимать, что для воскресения Христа из мертвых и для пробуждения души человека к богообщению необходимо вот это одно действие, чтобы молящийся знал, о чем молит. Он молит о силе Божьей, которая воскресает из мертво спящих. Вот о чем мы просим Господа в каждой молитве. Это ее стержень, сердцевина. От этого нельзя удаляться. Я лежал и спал. То есть в успении находился, пробудился, ибо Господь утвердил меня. Не убоюсь от тем народа окрест наступающих на меня. Вот это одна из уловок дьявола, внушить нам, что зло универсально, обступает со всех сторон. Но в таком положении человек говорит: не убоюсь. Не убоюсь от тем народа окрест наступающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь всех врагов своих ланиту. Зубы нечестивых ты сокрушаешь. От Господа спасение на народе твоем, благословение твое. Вспоминаем, что слово благословение имеет тот же корень, что колено. То есть колено преклонения человека в молитве и благословение от Бога непосредственно связаны.